В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Августа 2019 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И снова в прямом эфире на Радио Теос. С вами Василий Лацкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. И вот эти передачи, сегодняшние и следующие, будут, скажем так, не совсем обычными. В том смысле, что в этих главах пророк переходит, скажем так, на язык историка. Он больше выступает здесь как описатель событий. Такое неожиданно хронология, да, врывается в это духовное видение жизни человека и жизни народа, сообщества, если хотите. И вот в этой, читая эту главу, мы сегодня читаем 36-ю главу книги пророка Исаии и будем в следующий вторник читать 37-ю, я надеюсь, с Божьей помощью. Так вот, о чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о акробатике духа, о том, как мы постоянно пытаемся найти равновесие, если хотите, обрести, между вызовом, который бросает нам время, и требованием, которое предъявляет к нам вечность. Мы будем говорить сегодня о жизни в границах возможного, во власти непостижимого, потому что речь будет идет о том, как человек и сообщество противостоит необъяснимой тайне зла, феномену зла, феномену беззакония. И прежде чем перейти к тексту, я вам хочу привести одну очень любопытную цитату, я с нее начну. «Нужны ли мы еще? Мы были немыми свидетелями злых дел, прошли огонь и воду, изучили Эзопов язык и освоили искусство притворяться. Наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям. И мы много раз лишали их правды и свободного слова. Мы сломлены невыносимыми конфликтами, а может быть, просто стали циниками. Нужны ли мы еще? Ни гении, ни циники, ни человеконенавистники, ни рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди. Достанет ли нам внутренних сил для противодействия тому, что нам навязывают? Останемся ли мы беспощадно откровенными в отношении самих себя? Вот от чего зависит, найдем ли снова путь к простоте и прямодушию». Слова эти принадлежат немецкому пастору, мученику, его смело можно таковым назвать, Дитриху Бонхёферу. Сказаны они в 1943 году. И это, собственно, его статья, которая так и называется «10 лет спустя». Человек, переживший опыт, любопытный опыт января 1933 года, когда христиане проснулись в Германии и поняли, что они живут в другой стране, что все теперь по-другому. Что зло в каком-то конкретном смысле и в определенной области завоевало огромную территорию в душах людей. Нужны ли мы еще? Не знаю, насколько полезен этот вопрос с точки зрения, скажем так, повседневной деятельности. Вряд ли мы хотим, чтобы у нас опускались руки. Но я думаю, с точки зрения расстановки сил, с точки зрения противостояния злу, о котором мы постоянно говорим, злу внутри человека, злу в сообществе, этот вопрос, я думаю, задавать себе полезно. 36 глава книги пророка Исаии, она начинается, как начинаются обычные исторические хроники. «И было в 14-й год царя Иезекии. Пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Иезекии Рабсака с большим войском. И он остановился водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Илиаким, сын Хелки, начальник дворца, и Семнописец, и Иоах, сын Асафов, деописатель». Ну, все, кроме царя, вышли. По сути дела, вся его администрация, если говорить сегодняшним языком, вышли навстречу царю. Давайте мы немножко погрузимся в исторический контекст. И я надеюсь, увидим параллели с тем, о чем говорил Манхёфер. 14-й год правления царя Иезекии. Царя, который по праву был признан, в общем, таким эффективным менеджером, говоря сегодняшним языком. Хорошим политиком, реформатором, человеком... ну, скажем так, с определенными убеждениями, достаточной степени религиозного человека. Иезекия, в отличие от царя Узии, смерть которого, как мы с вами читали шестую главу книги Исаии, оплакивал пророк Исаия, был, в отличие от Узии, которого я бы назвал консерватором, Иезекия был реформатором. Очень многое менял. Иногда удачно, иногда не совсем. И в том числе пытался утвердить Израиль, так сказать, если говорить опять сегодняшним языком, на международной арене. Почему я все это говорю, чтобы мы поняли контекст? Да? В то время на Ближнем Востоке было, скажем так, три полюса, каждый из них с той или иной степенью, влияние и силы. Это, конечно, была, во-первых, Ассирия, воинственная держава, продвинутая во всех отношениях, в том числе и технологическая, с современным оружием, с хорошей армией и так далее. Египет со своей мощнейшей экономикой и восстающий, как уже на небосводе, из-за горизонта его видно был уже, Вавилон. Со всеми этими соперниками или игроками на вот этом рынке отношений политических, Израилю приходилось иметь дело, учитывая то, что и само государство израильское уже потеряло свою цельность после царя Соломона, и Израиль практически пал под властью ассирийцев, и уже ассирийцы переселяли другие народы в область Самарии и так далее. Остался Иуда, очень маленькое государство с точки зрения территориальной, но тем не менее пока еще сохраняющая свою политическую независимость и, что самое главное, до какой-то степени, конечно, духовную, религиозную, культурную идентичность, что было само по себе важно, безусловно. И вот ситуация такова, что Иезекия в свое время для борьбы с другими соперниками вступил в союз с Ассирией. А потом, когда конъюнктура поменялась, Иезекия решил, как говорится, достать козырного туза из колоды. Он взял и отложился от ассирийского государства и заключил союз с Египтом. Вот в каком историческом контексте приходит к нам вот эта весть пророка Исаии. Причем очевидно, что ассирийский государь был праве расценивать поступок Иезекии как предательство. Он нарушил договор. Давайте попробуем вернуться в нашу недавнюю историю, в 20 век, и посмотрим, как зло, а ассирийское государство в данном случае, безусловно, представляет зло. Зло не только физическое, зло духовное. Боги Ассирии были беспощадны. по отношению к человеческой личности и к человеческой жизни. Машина, государство были гораздо важнее. Такое, знаете, безликое зло. Так вот, Европа, 1933 год, к власти в Германии приходит Гитлер. И что пытаются делать другие государства? Как и все мы. Сначала они пытаются с этим злом договориться. Потом начинают между собой организовывать различные союзы. Я не буду сейчас вдаваться в детали так называемого Мюнхенского соглашения и уж тем более пакта Молотова-Риббентропа. Каждый, кто захочет, посмотрит обычные архивы и учебники истории, да хотя бы газету «Правда» почитает за 1938, 1937, 1939 год. Но суть в том, что вот это зло, с которым вроде бы, казалось бы, мы сначала пытались договориться, пытались бороться, пытались вступить в различные союзы с тем злом, которое пока еще далеко от наших границ, оно абстрактно. И вот это зло подходит к стенам города. Давайте скажем, к стенам нашей души. И нам становится страшно. Я думаю, что делать в эту ситуацию. Вот Черчилль в 1938 году, за год до начала Второй мировой войны, произносит такую фразу потрясающую. Бесполезно договариваться со львом, когда ваша голова у него в пасти. И вот в каком-то плане ситуация в 14-й год правления царя Езекии очень похожа на тот расклад сил. Понятно, не в точности, конечно же, но по смыслу. Игроки другие, времена другие. И зло уже сегодня, мне кажется, приступило все пределы возможного. Так вот, ситуация, в которой все города Иуды были захвачены, столица окружена, Египет очень далеко, несмотря на договор с ним, вы представляете те времена, на самолетах и на кораблях не приплывешь. Пока они дойдут, Иерусалим будет уже схвачен. То есть динамика такова, что мы находимся перед лицом неименуемого поражение. И я думаю, вот здесь речь идет, почему, я думаю, вот так, вдруг вот этот пророческий стиль вдруг прерывается, и Исаия превращается в такого хроникера, репортера, описывает нам прям ситуацию, как описывал бы ее, возможно, журналист какой-нибудь газеты. Почему? Потому что очень важно вдруг, знаете, иногда прерваться и увидеть зло конкретное. В обычной ситуации, в той, в которой мы живем сейчас. И в этом смысле 36-я, 37-я глава пророка Исаии говорит нам, описывает очень важную составляющую нашей духовной внутренней жизни. Потому что, друзья мои, я, конечно, прежде всего, когда меня спрашивают, на что вы работаете? Я работаю на качество внутренней жизни, содержание которой далеко не всегда влияет на условия внешней жизни, но на личность влияет точно. И вот мы сегодня будем говорить в контексте того, тех слов Манхёфера, нужны ли мы еще и зачем мы здесь нужны. И мы будем говорить об акробатике духа, о том, как мы пытаемся сохранять это равновесие между тем вызовом, который бросает нам время, время, которое мы, конечно же, не выбираем, и требованием внутренним, которое предъявляет нам вечность. Это все вот в таких ситуациях, которые описаны Исаией, обретает вполне конкретные, реальные контуры перед нами. Вот он, представитель ассирийского царя перед воротами, и вот он говорит. Я думаю, даже, ну, могу сказать, не думаю, убежден, что вот духовный потенциал человека в этой акробатике духа реализуется с потрясающей силой. И почему я назвал передачу своей «Акробатика духа»? Потому что послание к Ефесянам Павел, апостол Павел предупреждает нас, что время, в которое мы живем, лукаво и призывает нас поступать осторожно. И вот там он использует греческий глагол «акрибос», от которого, собственно, и произошло понятие акробатики. Попытка обрести внутреннее равновесие в противостоянии внешнему вызову, который бросает нам зло. Зло, о котором я напомню, и апостол Иоанн пишет, что в этом зле весь мир лежит, в его распоряжении. И вместе с тем те безусловные требования Бога, нашей совести, вечного смысла к нам. И первый соперник, с которым нам приходится вступать в битву, это не меч, не лук с его стрелами, не огонь. Это страх. Страх, дорогие друзья. Вся 36 глава пророка Исаии, она пропитана страхом. Страхом людей, которые слушают, стоя на городских стенах, что говорит Рабсак, представитель ассирийского царства. Страх этот парализует волю на самом деле. Потому что, когда вы видите это огромное войско вокруг ваших стен, это страшно. Я вот помню, подростком читал романы Яна о Чингисхане, Батыи, и вот там описано вторжение татаро-монгольского ига на территорию Древней Руси, и взятие маленького города Козельска, когда коней с всадниками столько, что вы, а городок маленький, и вы не видите края, они аж до горизонта идут. Это сплошная масса. Эти тучи стрел. Страх. Страх, от которого цепенеет ум. Страх, от которого дрожит сердце. И вот этот страх, я думаю, Банкефер в своей работе 10 лет спустя очень хорошо описал. Я-то вам кусочек небольшой привел. Но вы представляете, вот вы вдруг, вы верующий человек, и вдруг вы увидите, во всех церквях свастика висит. Портреты Гитлера. В церковных дворах Гитлер-Югенд совершает свои марши под барабаны. Адольф Гитлер выдается за какого-то суперпророка и мессию. Страшно. И причем понятным становится, что все попытки с этим договориться, ну, по меньшей мере бесполезны, а побольше опасны. И вот это банкеферский вызов самому себе и нам с вами. Нужны ли мы еще? Можем ли мы жить сегодня, не превращаясь в циников и скептиков, оставаться простодушными и искренними людьми, служить людям тем даром, который каждому из нас дал Господь, помогать, быть проводниками света, как я говорю, крупинками соли и искорками света в этом мире. И в этом смысле, опять возвращаясь к призыву апостола Павла, призыв быть осторожным, он как никогда актуален, потому что заборы психологические, я подчеркнул, а иногда и политические, и экономические, и социальные, которые мы пытаемся выстраивать против зла. Вы же понимаете, какая это хрупкая вещь. О, это может быть очень убедительным и твердым в нашем сознании. Но они все очень шаткие. Когда речь идет о том зле, о котором мы вот говорим в этой первой половине передачи. И вот Рабсак, человек, за которым стоит сила, мощь. Не просто армия, с которой он пришел, но еще и целое мощнейшее в геополитическом смысле государство того времени. И Рабсак говорит, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова. Для войны нужны советы сила. Итак, на кого ты уповаешь? Что отложился от меня. Знаете, вот этот момент, наверное, самый, пожалуй, с точки зрения внутренней динамики, самый важный во всем этом повествовании. Потому что он вызов, вот он вызов, который зло бросает нам во времени. На что ты вообще рассчитываешь, а? И вот здесь нам, читающим эти строки, конечно, задним числом куда легче рассуждать о том, что прошло уже. Я почему-то вспомнил, когда готовился к этой передаче, снова апостола Павла. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос. И дальше идет вот эта фраза, призыв поступать осторожно, потому что дни лукавы. А о чем речь идет? Знаете, ведь вот посмотрите, как, ну, опять-таки, возвращаясь к тому же Гитлеру, как он за 6 лет всех усыпил. Усыпил, реально, вот, то есть, как бы, он и экономику поднял, и безработица исчезла. Никто этого зверя-то в нем только последний, там, 38-39 год увидели. А так вполне себе талантливый менеджер, я еще раз повторюсь. То, что он сделал в Германии за 6 лет, это очевидный был успех. Увеличил территорию страны, ни разу не повоевав. До, я подчеркиваю, до 1939 года. И вот, когда вот это зло подошло к воротам, вот тут мы слышим этот голос, голос Христа внутри. Проснись! Встань, потому что ты слуга света. Ты должен противостать этому злу. Очень похожая динамика наблюдается в монологе Вергилия, когда он Данте ведет в ад, в знаменитом произведении. «Теперь ты ленность должен отмести», — сказал учитель. Лежа под периной, да сидя в мягком, славы не найти. Кто без нее готов быть взят кончиной, такой же в мире оставляет след, как в ветре дым и пена над пучиной. Встань! Победи томление! Нет побед, запретных духу, если он не вянет, как эта плоть, которой он одет. Вот здесь наступает очень важный, критический, я бы сказал, момент. Момент, в который мы отвечаем на вопрос, нужны ли мы еще? Нужны ли мы в этом противостоянии тьмы и света, света Христова? Нужны ли мы? И что для нас важнее? Свет или страх? Не думаю, что у нас есть силы на такой поступок в самих себе. Источником подобного выбора, может быть, я уверен в этом, только благодать Бога. И вот здесь я еще раз повторю эту мысль. Поступайте осторожно. Здесь одной смелости мало оказывается. И снова эта акробатика духа. Это попытка обрести равновесие между вызовом, который бросает нам зло во времени, и требованием, которое предъявляет нам вечность в лице Иисуса Христа. Ведь Бог озарил нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И вот я еще раз вспомню вот это греческое слово «акрибос», от которого произошло слово «акробатика». Очень любопытно используется Геродотом. Геродот это слово использует, имея в виду осторожность историка, основательность полученных сведений и умение связывать между собой события. Правильно. Эсхил в своих драмах это слово использовал для описания человека, который обладает совершенной мудростью. И вы скажете, а при чем здесь акробатика? А мне кажется, очень даже при чем. Потому что, понимаете, при кажущейся легкости акробата, а я каждый раз вот в цирке, когда бывал, и бываю, правда, редко, надеюсь, с внучкой сходить, ты просто цепенеешь, глядя, как они вот в воздухе совершают все эти свои движения потрясающие. При всей кажущейся спонтанности вот этих полетов, там же каждое движение рассчитано, ну, до миллиметра почти. Такая точность. Верно рассчитаны все движения. И вот эта расчетливость, подумайте, это ведь не попытка избежать риска. Это победа желания летать под куполом цирка над страхом перед падением. И вот эта акробатика духа, она всегда выше, слышите, выше, а не ниже страха, который пропитывает нашу плоть, когда мы сталкиваемся со злом, которое всегда сильнее нас. И здесь именно в духовном измерении встает эта потрясающая мысль апостола Иоанна о том, что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. И если вы посмотрите, я чуть-чуть вперед забегаю, ведь команда была от царя одна, не отвечать, не разговаривать. Почему? Потому что любые попытки договориться со злом, а, видимо, Языки уже это пережил, они просто бесполезны, они вредны. Всякая попытка объяснить зло, пишет Семен Франк, так или иначе ведет к его оправданию. И в этом весь ужас игры, замешанный на страхе, который пытается нас тянуть зло, подходя к стенам нашей души. Страх. У него своя логика. И логика такова. На что ты рассчитываешь? На кого ты уповаешь? Почему ты отказался от силы? О, она ведь всегда важнее правды. И вот здесь историческая реальность, вот, которая представлена нам пророком Исаия, она открывает нам духовное измерение в очень особенном контексте. И вот об этом мы с вами, дорогие слушатели, поговорим сразу после небольшой паузы. Мне просто надо немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся.
В эфире радио ТЭЛС «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
6 августа 2019 года, 12 часов, уже почти 31 минута московского времени. И у вас в гостях в прямом эфире, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы читаем пророка Исаию. У нас сегодня 36 глава. У нас сегодня конкретный исторический эпизод. На 14-м году царствования Иезекии к Иерусалиму подходит ассирийское войско во главе с Рабсаком, представителем ассирийского царя Сенахерима. И вот у нас эта конкретная историческая ситуация, которая открывается духовная реальность, в которой страх и в которой вера. И мы призваны в этих ситуациях поступать осторожно и не пытаться вступать, самое страшное, в этот внутренний диалог со злом, в котором мы заранее обречены, кстати говоря. Ведь обратите внимание, уже и тогда, сейчас я уже не говорю, а сейчас, это понятно, политика уже давно перестала или почти перестала быть способом продвижения каких-то вечных ценностей. Она все больше как бы вокруг временных интересов, знаете, вот как-то вот так. И вот союз с Египтом, ради которого Иезекия отложился от Ассирии, ведь он что, казалось бы, давал Иуде? Он давал возможность такого, знаете, легкого компромисса. Уж мы лучше будем безнравственным Египтом общаться, чем со злой Ассирией, да? Вот как бы вот такой вот ход, как в свое время играл весь Запад. Ладно, пусть Гитлер плохой, зато он большевиков злых погубит. В итоге ведь доигрались, да? Вот все вот эти попытки использовать зло в своих интересах, они ведь так-то и заканчиваются, потому что оно всегда в итоге загоняет душу в тупик. И нам нужно выбирать между двумя бедами, двумя грехами. Заметьте, не между добром и злом, а между одним злом и другим. И вот выбирали, кто хуже, Сталин или Гитлер, и довыбирались. Я уж, конечно, простите меня, может быть, историки меня будут обвинять за такой примитивный подход, но, на мой взгляд, он достаточно трезвый. И вот посмотрите в этом разговоре, я вас призываю самим, конечно, прочитать эту 36-ю и 37-ю главу, потому что история в этой передаче не закончится, сами понимаете, мы будем дальше ее читать. Как убедителен Рабсак, насколько точны, логически выверены его слова. Он даже на Бога ссылается. С какой стати Бог будет вас спасать? Если вы такие подлые, ну, вы то с Египтом, то с нами, вы определитесь уже, с кем вы. Кроме того, разве может наш царь без позволения вашего Бога подойти так близко к вашим стенам? Ну, нет, конечно. Конечно, ваш Бог на нашей стороне. Смотрите, какая логика. И что с ней сделаешь? Попробуй вступи в такой диалог. И вот иудеи боятся, они очевидно боятся. И они молчат. Пожалуй, единственное, что они пытаются делать, и это можно с оговорками считать все-таки хоть какой-то мудростью, они предпочитают выиграть время. Я думаю, вот этот призыв, ведь что такое молчание? Молчание, говорит Дух. И можно, молчаливо трясясь в вагоне метро, сдавленным, будучи сдавленными телами людей вокруг, молчаливо обращаться к Богу. Молитва – это ведь состояние сердца. Это устремленность к Богу, к Спасителю. И я думаю, иногда то, что предлагает нам время, тот вызов, который оно нам бросает, дает возможность услышать голос вечности. Мы ведь призваны, чтобы приобретать вечное, используя временное. А в конце концов, все, кто бросает вызов Богу, обречены. Мы это с вами понимаем, и любым числом, в том числе и задним. Конец этой истории вам известен, я не буду пока о нем говорить. В конце концов, Гитлер у власти-то пробыл всего 12 лет. Правда, зла натворил немало. Но он был обречен с самого начала. Правда, только некоторые из них, из тех людей, которые это понимали, могли говорить об этом открыто в 1943 году. Такие, как Дитрих Бонхёфер. И я снова возвращаюсь к этому вопросу. Нужны ли мы еще? Нужны ли мы еще? И я думаю, вот время, в котором мы живем, сегодняшняя ситуация в стране, в мире, вчера вообще я, нет, в воскресенье был в шоке, опять в Америке 3 случая стрельбы в школах, на улицах. Ну что ж такое-то? Горят леса, наводнения, какие-то беспорядки вокруг. Ох, странное время. Страшное время. И вот, я думаю, в это время мы должны задать вопрос себе самим. Для чего мы нужны Богу в этом времени? Это очень важно. Это очень важно. Января 1933 года Дитрих Бонхёфер произнес свою знаменитую проповедь. Проповедь, в которой он противопоставил внешнему страху внутреннюю убежденность в правоте и благости Иисуса Христа. Разве мы сами не участвовали в таком плавании? Он сравнивает всю жизнь человека с плаванием. И разве мы странным образом не отправились снова плаванием, в плавание и услышали крик «Христос на корабле»? А победный клич вместо ужаса, вот так он назвал свою проповедь. Я не буду опять вам ее приводить, но она просто потрясающая. Мне и анализ собственной жизни, и попытка осмыслить ситуацию, которая вокруг возникла. Знающий, говорит Бонхёфер, распознает в этих интонациях опять-таки мерзкую мощь страха. Страх на корабле, страх Германии, нашей собственной жизни и на этом церковном корабле, даже говорит он. Страх перед следующим часом, перед завтрашним и послезавтрашним днем. Поэтому мы тупеем, поэтому мы плачем, поэтому мы так или иначе себя одурманиваем. Ведь что есть новогодняя мишура и суета, как невеликий страх перед новым грядущим? Я напомню, 15 января 1933 года, когда 90% немцев надеялись на Гитлера куда больше, чем на Христа. Страх преследует человека по пятам. Кто станет здесь высокомерно качать головой, как если бы это его не касалось? И он, вы знаете, совершенно потрясающе. Я вообще могу представить себе, как это звучало в церкви. Только вообразить этот глоток свежего воздуха посреди какого-то угарного дыма, вот так, который царил в то время в атмосфере. В мире вы имеете страх, говорит Христос. Мужайтесь, я победил мир. Христос на корабле, Христос на корабле церкви, живой Христос. Он всегда живой для тех, кто его слушает. Слушайте его и веруйте в него. И сегодня, говорит Ганшегра, мы пришли сюда, мы пришли в церковь, мы пришли в собрание, мы пришли в сообщество людей, верующих Христу. Мы чувствуем, насколько ничтожна, скудна, мелочна и недальновидна наша современная жизнь. И снова повторюсь, нужны ли мы еще? Возможно, нам кажется, что людям мы уже не нужны. Но я убежден, дорогие друзья, что каждый, чье сердце озарено познанием Бога в личности Иисуса Христа, нужен Богу даже тогда, во времени, когда он уже не нужен самому себе. Когда страх притупил все чувства, когда он блокировал все мысли, мы нужны. Потому что аргументы страха, они не могут быть вечными, они только временные. И потому все речи Рабсака, все его обещания, все его угрозы, все то, что он говорит с пафосом, как бы страшно нам не было перед лицом зла, каковы бы ни были обещания, смотрите, как он говорит, примиритесь со мной, выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы, я вам еще и успех, и благосостояние принесу. Зло пугает и обещает одновременно. Оно соблазняет выгодой. Она пугает угрозой. Примиритесь с миром, примиритесь с обстоятельствами. Поверьте в эту банальную тупую поговорку, что это не мы такие, жизнь такая просто. И вот здесь, когда царедворцы приходят к Иезекии в разорванных одеждах, символ траура, стыда, отчаяния. Когда все те, кто вышел за городские стены, чтобы разговаривать с Рабсаком, вся администрация царя, говоря современным языком, спрашивает, что ответить? Что мы скажем в ответ на это? О, ответ будет. Для этого нам нужно дождаться следующего вторника, дорогие друзья. Пока вот мы эту главу бегло просмотрели и прочитали, остается только за оставшиеся чуть больше 5 минут сказать, пожалуй, следующее. Чувство страха реально. Оно реально. Мы боимся, потому что мы ограниченные, конечные, слабые существа. И перед лицом этого страха мысль человеческая молчит. Потому что любая попытка договориться со злом начинает его оправдывать. И поэтому очень важно быть осторожным в том, что мы отвечаем и как отвечаем на тот вызов, который бросает нам зло, подступившее к стенам нашей души. Мне очень нравится вообще вот и Фенимор Купер. Я недавно, 2 года назад, перечитал его произведение о Натаниэле Бампа, да, о зверобое знаменитом. И вот как его описывает автор этого человека. Он вел себя как воин, но чувствовал как человек. Вот она, акробатика духа в приложении к приключениям человека в Америке, среди дикарей, жадных белых и невежественных краснокожих. А человек опирался на свою совесть, всегда чувствовал себя ответственным перед ней. И вот в этом смысле мы, живя в границах возможного нашего противостояния злу, опираемся мы на невозможного и непостижимого Бога, который дает нам силу противостоять этому злу, который дает нам силу быть выше, а не ниже того страха, потому что мы живем в границах, как мы в прошлой передаче с вами говорили, в границах смертности, страдания, вины, случайности и долга. И вот оставаясь в этих границах, граница, к которым подступает неумолимое, жестокое, беспощадное зло. Зло, я хочу подчеркнуть, безнаказанное во времени практически. Мы этот вызов не принимаем лично на себя. Вот почему советы языки молчать так верен. Мы учимся осторожности. Мы прислушиваемся к требованиям вечности. И стараемся оценить вызовы, которые бросает нам время. И закончить я хочу словами апостола Павла. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, он пишет такие строки. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человека. Ты жжешься, суть извечная моя, вне смерти, в сердцевине бытия, была всегда и вечно будешь преть. Лишь оболочка может умереть». Большая Касида ибн Аль-Фарида вполне себе согласуется с тем, о чем мы сегодня говорим. Потому что вот она, эта тонкая-тонкая проволока, канат, веревка, натянутая над бездной нашего отчаяния, дух человеческий. Светильник Господень. Именно здесь мы обретаем равновесие. Равновесие, в котором, отвечая на вызов времени, внимаем тому, что требует от нас вечность. Это, пожалуй, главное. И, прощаясь с вами, дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за внимание. Пожелать вам маленьких побед, мудрых и осторожных ответов и вот этой уверенности, нет, не в самих себе, Боже упаси, уверенности в Боге, которую мы имеем во Христе. Просим у вас молитв, молитв, в которых мы могли бы осознавать это требование вечности к нам. Потому что, судя по всему, мы еще нужны здесь и пока. Всего доброго. До свидания.